В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Зерновые коридоры под контролем Москвы. В чем состоят стамбульские предложения Сергея Лаврова?
Для решения этой проблемы нужно единственное, чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров. Больше ничего не требуется.
Председатель грузинского парламента отчитался перед депутатами за год работы. Оппозиции доклад не понравился.
Мой вопрос касается приглашения президента Украины Зеленского в парламент Грузии. Почему вы заблокировали эту инициативу? Не потому ли, что она исходила от оппозиции?
Асида Шакрыл выступает против закона об иностранных агентах и нарушений других прав граждан самопровозглашенной Республики Абхазия.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что под Новый год без каких-либо общественных экспертных обсуждений парламент устанавливает правила, которые кардинально меняют жизнь каждого гражданина в Абхазии.
Обо всем этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом большом интервью после своей отставки назвала российское вторжение в Украину большой ошибкой. Ненависть Путина, его враждебность направлена против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО, полагает Меркель. В то же время, по словам Меркель, Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение. Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать об этом тоже, отметила бывший канцлер в разговоре с журналистом «Шпигель» Александром Озангом. При этом Меркель считает, что не должна извиняться за свою политику отношений России, которую сейчас критикуют как слишком мягкую. Бывшего канцлера обвиняет в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счет Украины, приводя в качестве примера ее готовность на уступки относительно Минских соглашений. Меркель настаивает, что она не была наивной в переговорах с Путиным. Попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем она считает оправданными. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко реагировать на российскую аннексию Крыма в 2014 году. «Военное сдерживание – единственный язык, который он понимает», – сказала Меркель о Путине. Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против принятия в НАТО Украины и Грузии в 2008 году. «Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Она не была внутренне демократически стабильной страной», – сказала она. Кроме того, по словам Меркель, она понимала, что с точки зрения Путина, это было бы объявление войны и не хотела провоцировать его. Представители назначенной России администрации в Херсоне и Запорожской области Украины заявили о подготовке к проведению референдума о вхождении в состав России после визита первого заместителя главы российской администрации президента Сергея Кириенко. Сам он мог заявить, что присоединение как минимум Херсонской области будет проведено по примеру по Крыму, но официальные источники не приводят эту цитату напрямую. После вторжения в Украину Россия контролирует большую часть Херсонской области вместе с областным центром и значительную часть Запорожской области, хотя сам город Запорожье остается под украинским контролем. Кириенко посетил их во вторник 7 июня. Сначала он прибыл в Херсон, после этого в Мелитополь и Запорожье. Назначенная Россией руководитель Мелитополем Галина Данильченко после встречи с Кириенко заявила, что Россия в регионе остается навсегда. «Теперь мы готовимся к референдуму», — заявила она. Представитель российской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в области принято консолидированное решение провести референдум о вхождении в состав России. Их слова приводит государственное российское агентство РИА Новости. Мэрия Москвы объявила, что территория перед посольством США будет названа площадью Донецкой Народной Республики. Такое название было выбрано путем голосования на платформе «Активный гражданин». За вариант площадь Донецкой Республики, как сообщается, отдали 44,69% голосов, за вариант площадь защитников Донбасса 31,5%. По данным платформы «Активный гражданин» в голосовании участвовали 278 684 человека. Мэрия Москвы сообщает, что теперь в столице будет выбрана еще одна улица или площадь, которую назовут в честь так называемой Луганской Народной Республики. Ранее «Медиазона» сообщала, что работников московских бюджетных организаций обязывают голосовать за название площади Донецкой Народной Республики.
«Эхо Кавказа». Новости.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России после того, как отказался поддержать войну в Украине. Этого требовали от него власти. Об этом сообщила в Твиттере его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт. Отъезд прошел в начале мая. По ее словам, после отказа от публичной поддержки войны, Гольдшмидт с женой находится в изгнании. Сообщество, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей больше 33 лет. Сам он публично ничего не комментировал. Сейчас семья находится в Израиле. Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года. Он впервые был избран главным раввином города в 1993 году. В 2005 ему запрещали въезд в страну. Уже после отъезда в этом году Гольдшмидт был переизбран на пост главного городского раввина, сообщает газета «Джерусалем Пост». По словам собеседников издания в еврейском сообществе, чиновники были заинтересованы в том, чтобы избрать другого человека, но попытка провалилась под давлением главных раввинов Израиля. «Таймс оф Израиль» отмечает, что главный раввин России Берл Лазар остается в России, несмотря на то, что публично выступил против войны. Могилевский областной суд приговорил внештатного журналиста Белорусской службы радио «Свобода» Андрея Кузнечика к 6 годам колонии усиленного режима по обвинению в создании экстремистского формирования. Об этом сообщает редакция со ссылкой на родственников журналистов. Власти Китая со следующей недели будут выдавать денежные вознаграждения и почетные грамоты за доносы на нарушителей национальной безопасности. За предоставленную информацию о неблагонадежных гражданах китайцы смогут получить до 100 тысяч юаней, 15 тысяч долларов США. Об этом сообщает Reuters. Представитель Министерства безопасности Китая заявил изданию Фаджи Жибао, что данные меры направлены на стандартизацию вознаграждений и мотивацию общественности в борьбе с иностранными спецслужбами и другими враждебными силами.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Глава МИД России провел переговоры в Стамбуле по проблеме продовольственного кризиса, в котором мировое сообщество обвиняет Москву. Сергей Лавров обозначил позицию Кремля и пообещал решить проблему, если Запад разрешит Киеву отказаться от несерьезного подхода и украинские власти откроют проходы в свои территориальные воды. Владимир Унанец расскажет подробнее.
Попытаться создать зерновой коридор в Черном море – официальная причина визита главы российского МИДа в Стамбул. Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу после того, как Анкара вызвалась стать посредником в разрешении продовольственного кризиса, спровоцированного вторжением России в Украину. Впрочем, прорыва в этом вопросе не произошло. По итогам переговоров российский министр в очередной раз дал понять, что позиция Москвы осталась неизменной.
Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход, либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля. Ну что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться. Наши военные в контакте с турецкими друзьями, они обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны, повторю еще раз, каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку, она маленькая на самом деле, решить никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать. Для решения этой проблемы нужно единственное, чтобы украинцы отпустили суда из своих портов путем либо разминирования, либо определения безопасных коридоров. Больше ничего не требуется.
Международные организации и западные страны считают реальную угрозу голода в некоторых регионах мира из-за кризиса с поставками украинского зерна. Киев обвиняет Москву в фактах кражи продовольствия на занимаемых российскими войсками территориях. Не обошлось без этой темы и в этот раз. На соответствующий вопрос журналиста Лавров ответил в своем стиле, который в последнее время стал визитной карточкой российской дипломатии.
У вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают. Мы занимаемся реализации целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения.
Лавров попытался заверить мировое сообщество, что Москва не будет пользоваться ситуацией в военных целях. Это гарантии президента России, мы готовы оформить их, заявил министр. В Киеве же считают, что лучшей гарантией разблокирования украинских портов для вывоза зерна стало бы размещение противокорабельных систем на побережье страны. Тем не менее, Москва, по словам Лаврова, готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна. Но главный российский дипломат при этом дал понять, что относится к этой идее скептически. Да и сам ажиотаж вокруг украинского зерна в Москве считают высосанным из пальца, о чем на днях заявил президент России Владимир Путин.
Это блеф. И вот почему. Ну, во-первых, объективно есть некоторые вещи, я сейчас о них скажу. В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. 800 миллионов. Вот сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн. Это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы 0,5%. Ни о чем.
Что касается войны, то российский министр снова повторил, что операция развивается по плану и достигает поставленных задач, а мирные переговоры, согласно Лаврову, возможны лишь в том случае, если Киев откажется от абсолютно несерьезного подхода, вроде требования отвести российскую армию на линию, которую она занимала до 24 февраля. Но это, настаивает российский министр, решать не Киеву, а его западным покровителям.
Запад не разрешает Украине вести переговоры. Когда Украина вроде бы выдвинула предложение 2 месяца назад о том, как решить этот вопрос, и мы эти предложения взяли за основу, через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс, они ужесточили свою позицию, состоялась провокация в городе Буча, которая очевиднейшим образом была инсценирована.
Турецкий коллега Лаврова оказался куда менее словоохотливым. Мевлют Чавушоглу лишь дал понять, что переговоры были продуктивными, и теперь слово за Киевом.
Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz.
Мы видим в этом разумный и реализуемый план, но, конечно, и Россия, и Украина должны принять запрос ООН. Мы предложили провести встречу в Стамбуле для обсуждения деталей. Также считаем полезным обсудить меры, которые будут приняты для безопасной навигации судов в этом механизме. Также мы хотим, чтобы все технические приготовления были завершены как можно скорее. В предыдущей неделе были расхождения с переговорами, но в последнее время мы понимаем из заявления Зеленского и из наших различных встреч, что может быть база для возвращения. Возвращение к переговорам, и если обе стороны согласны, мы готовы делать то, что необходимо в качестве страны-посредника. Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров, по словам Чавушоглу, отвечает интересам всего мира. Но в Киеве не раз подчеркивали, что верить Путину и его министрам не собираются. Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования морского экспорта и в качестве первого шага требует от России отвести свои силы в акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения, обеспеченные международным сообществом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Евроинтеграция Грузии, поляризация в обществе, поддержка Украины, неполный круг вопросов, затронутых в ходе политических дебатов, которые начались после годового отчета спикера парламента Шалвы Папуашвили о работе законодательного органа. Доводы сторон выслушал Ираклий Оракбелидзе.
В своем годовом отчете спикер парламента Грузии предоставил депутатам статистическую информацию о деятельности каждого комитета законодательного органа. Он также прокомментировал бойкот оппозиции, отметив, что сценарий однопартийного парламента провалился, и сегодня парламент представлен так, как решило население. Споры, разгоревшиеся после получасового доклада спикера, нередко переходили в оскорбительные выпады. Статистика спикера оппозицию не удовлетворила. и она сразу перешла к контрнаступлению. Тон дискуссии задала член политсовета партии Лело Саломе Самадашвили, которая сразу сместила акценты на внешнеполитическую повестку. По мнению депутата, риторика и поведение грузинской мечты практически делают невозможным получение Грузии статуса кандидата членства в Евросоюз.
Мой вопрос касается приглашения президента Украины Зеленского в парламент Грузии. Вы ответили, что он не обращался с таким запросом. По сути, президент Украины обратился с речью практически на всех демократических парламентах планеты. И, насколько известно, именно парламентарии этих стран были инициаторами этого приглашения. Почему вы заблокировали эту инициативу? Не потому ли, что она исходила от оппозиции?
Это заявление вызвало раздражение фракции и власти. Депутат от грузинской мечты Иракли Зарко вместо вопроса к спикеру посвятил свое выступление критике Самадашвили.
«Мне часто приходится слушать госпожу Самадашвили. Не могу понять, в чем мы провинились перед этой дамой. Почему она всегда оскорбляет нас своей речью? Что за тон? Вы один из дипломатов-неудачников. Вот что я хочу сказать. Вы заблудший дипломат, который в 2008 году после российской агрессии сделал все для того, чтобы принять резолюцию в Совете Европы по инициативе своей команды, где вы обвинили грузинских парней в эскалации насилия. Каким тоном вы с нами разговариваете?»
В оппозиции считают выступление депутата Зарко продолжением агрессивной риторики грузинской мечты против оппонентов. Парламентарий от «Единого нас» движения Леван Хабешвили посоветовал правящей команде впредь до рассмотрения заявки Грузии скрывать таких депутатов. В свою очередь, по мнению лидера стратегии Акмашинебели Георгия Вашадзе, именно такие выходки повышают вероятность того, что Грузия может оказаться перед закрытой дверью Евросоюза.
«Я что-то не заметил в вашем выступлении даже намека на активность в европейском направлении. Чем занят парламент? Принимает законы по гармонизации нашего законодательства с европейским или может работать над поправками к Конституции, которые приблизят нас к заветной цели? Мы также не видим попыток реформирования судебной системы, зато видим сплоченные действия правящей команды по дискредитации и унижению оппозиции. Не ваш ли председатель выступил с заявлением, что исключает любое сотрудничество с оппозицией?»
Вопрошал депутат. В ответной речи спикер парламента попытался структурировать ответы. По его словам, вопрос приглашения Зеленского отпал после демарша украинской стороны, которая отозвала посла из Грузии. Что касается европейских перспектив Грузии, то, по мнению Шалвы Папуашвили, он все четко изложил в последнем письме на имя президента Европейского парламента Роберты Мецолы.
«Если она ознакомилась с текстом моего послания, она наверняка сделала вывод, что членство в Евросоюзе является цивилизованным выбором Грузии. Мы не раз видели со стороны оппозиции злорадство по поводу того, что нам, возможно, не присвоят статус кандидата, и последний проект резолюции Европейской народной партии, думаю, является шагом в этом направлении. Думаю, в преддверии таких судьбоносных решений не время для политических дрязг внутри страны. Поэтому не советую выставлять Михаила Саакашвили перед европейскими коллегами в качестве узника совести. Он обвиняется в конкретных преступлениях, и своими действиями вы создаете искаженную реальность, утверждая, что в Грузии есть политзаключенные».
В конце своего выступления спикер парламента вновь призвал оппозицию к сотрудничеству, оговорив два условия. Первое – отказаться от представления грузинской мечты как российского проекта. Второе – признание легитимности результатов последних парламентских выборов. На это последовал ответ оппозиционера Серго Чихладзе, который отметил, что не обязательно быть пророссийским, чтобы делать российское дело.
«Я действительно считаю, что Папуашвили предпочитает гулять в Германии, а не в Москве. Но, по сути, они делают все, чтобы отделить нас от Евросоюза, отделить нас от Европы. Это не ошибка, а делается преднамеренно. Когда вы отдаляетесь от Запада, делаете антизападные заявления, не выполняете взятые обязательства и не следуете рекомендациям, тогда вопросов нет. Вы делаете российское дело»,
подчеркнул один из лидеров стратегии Акмашинебели. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К
сообщениям из Сухуми. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия заслушал доклад уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл о работе, проделанной в 2021 году. Она акцентировала внимание на проблемах взаимодействия с МВД и Генпрокуратурой, обратила внимание депутатов на закон о противодействии международной изоляции Республики Абхазия и высказалась против принятия закона об иностранных агентах. С подробностями Елена Заводская.
В Сухуми на заседании сессии парламента депутаты заслушали отчетный доклад за 2021 год, уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл. По словам Асиды Шакрыл, ее работе серьезно препятствуют силовые ведомства, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура, которые отказывают ей и адвокатам в допуске к людям, содержащимся в заключении.
Вопрос обеспечения постоянного доступа полномоченного ВВС и СИЗО МВД Республики Абхазия без дополнительных разрешений остается острым и неразрешенным. Министерство внутренних дел, как и в 2020 году, связывало ограничение доступа в места принудительного содержания с вынужденными ограничительными антиковидными мерами. При этом руководство органа внутренних дел не приняло никаких мер, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность общения адвокатов с их подзащитными.
Асида Шакрыл считает, что эффективность ее деятельности напрямую зависит от конструктивных контактов с прокуратурой, но она не получает ответа из этого ведомства на большинство своих обращений.
Генеральная прокуратура демонстрирует слабую эффективность в реагировании на многочисленные случаи нарушения прав человека и чиновничьего произвола. В связи со сказанным обращаюсь к руководству Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры с призывом прекратить практику недопущения адвокатов к их подзащитным. Доступ к юридической помощи должен быть обеспечен сотрудниками правоохранительных органов с момента задержания лица. Не реагируя должным образом на запросы уполномоченного по правам человека, Генеральная прокуратура фактически препятствует деятельности.
Асида Шакрыл обратила внимание депутатов на две стороны проблемы изоляции Абхазии. С одной стороны, это международная политика изоляции, которая нарушает базовые права граждан Абхазии. С другой стороны, как реакция на международную изоляцию, имеет место и самоизоляция Абхазии от внешнего мира, которая может быть закреплена после принятия двух законов. Это закон о противодействии международной изоляции Республики Абхазия и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Асида Шакрыл убеждена в том, что оба эти закона противоречат Конституции Абхазии, так как ограничивают права ее граждан уже рамками абхазского законодательства. Речь идет о праве на свободу передвижения и право на образование в зарубежных учебных заведениях.
В статью 15 закона о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия внесена норма, в соответствии с которой выезд гражданина Абхазии из Абхазии в иностранное государство, отнесенное к так называемому субъекту агрессивной политики изоляции, а таким в силу размытости формулировок может оказаться любое государство, не признавшее независимость Республики Абхазия, допускается исключительно на основании специального разрешения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. В данном случае речь не идет о Грузии, в отношении которой есть специальное регулирование.
Уполномоченная по правам человека считает недопустимым и принятие закона об иностранных агентах, который не отражает абхазские реалии и направлен против группы граждан, которые работают в некоммерческих организациях.
Применение санкций против институтов гражданского общества связывается не с нарушением законов или Конституции Республики со стороны некоммерческих организаций, а с некой гипотетической опасностью, которая приписывается их деятельности. Возникает вопрос, как демократическая Абхазия в нарушении Конституции оказалось возможным принять в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление широких дискреционных полномочий органам исполнительной власти, в первую очередь
органам службы государственной безопасности, прокуратуре и некоторым уполномоченным органам власти. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что под Новый год без каких-либо общественных, экспертных обсуждений парламент устанавливает правила, которые кардинально меняют жизнь каждого гражданина в Абхазии, отбирая у абхазского народа свободы без их ведома.
Она выразила надежду на то, что новый созыв парламента не допустит принятия законов, нарушающих Конституцию, права и свободы граждан. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Столица Тбилиси, населенные пункты Сагураму и Гори пострадали от вчерашней стихии в Грузии больше других городов. Накануне сильный град и ливень вызвали затопление разных зданий, из-за чего практически на сутки была приостановлена подача питьевой воды. Подробности в сюжете Серго Брикватзе.
Перед магазином одежды, принадлежащим жителю Сагураму Нукзару Удилашвили, целая гора уничтоженного товара. С утра он вместе с родными и близкими выносит из помещения то, что стало мусором буквально за несколько часов из-за разбушевавшейся здесь стихии. Такого сильного града и ливня в Сагураму Нукзару Удилашвили не видел за всю свою жизнь, утверждает он.
Очень большой ущерб. Вот затопило целый магазин. Все товары уничтожены. Да и дом мой залило. Вода стоит в 1.5 метра глубиной. Войти не можем. Не знаю даже, что делать. Дождь и град без остановки шли около часа. Даже мой автомобиль уничтожен. Гараж начало затапливать. Я завел машину, отъехал немного, но она сразу заглохла.
Магазины, пекарни, подвалы и даже первые этажи жилых домов и других зданий местные жители пытаются расчистить до сих пор. Не стоит ждать и урожая от поврежденных здесь градом и ливнем разных культур, жалуется местная жительница Майя Сухашвили.
Поток снес ворота во двор. Не знаю, не могу припомнить ничего подобного. Ужасная стихия была. Град, ветер, а потом хлынул сильный ливень. Большой поток воды был. Раньше такого никогда не было. Все уничтожено. Двор, деревья, фрукты. Все испорчено.
Сообщения о надвигающейся стихии в разные муниципальные службы Национальное агентство окружающей среды Грузии направило еще в понедельник. Обычно в такой ситуации для минимизации ущерба местные власти мобилизуют спасателей и спецтехнику, но на этот раз выполнить задачу без каких-либо последствий не представлялось возможным. Никакая дренажная система не справилась бы с этим, заявили сегодня в мэрии Мцхета. Впрочем, техника продолжит работу до полного устранения последствий, пообещал градоначальник Дмитрий Зурабишвили.
Работаем над расчисткой дорог, поскольку из-за обильных осадков они были сильно загрязнены и находятся в плохом состоянии. Исправляем все. Кроме того, специальная комиссия работает над изучением и подсчетом ущерба, нанесенного стихией.
Схожая ситуация в Горе. Накануне поток снес частный автомобиль с дороги, ведущей к селу Тинисхиди. Пассажиры не пострадали, им удалось вовремя выбраться из транспортного средства, сообщают местные СМИ. Впрочем, сельскохозяйственному сектору повезло меньше. Местные сообщают о небывалом ущербе, нанесенном стихией.
Все уничтожено. Сады, лук, фрукты, кукуруза. Вообще все, что выращивают крестьяне. Все.
Рассказывает жительница Гори. Сообщения о похожих проблемах поступают из Кахети. На Гомборском перевале наблюдались особо обильные осадки, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. Пострадала от стихии и столица. Из-за опасности загрязнения питьевой воды после затопления головного сооружения водопровода в Сагураму, ее подача была приостановлена десяткам тысяч жителей Тбилиси, сообщили водораспределительной компании Georgian Water and Power. Система водоснабжения была очищена, а качество воды лабораторно проверено, сообщают в компании, и поэтапно восстанавливает ее подачу. А синоптики призывают жителей Грузии готовиться к новым ударам стихии, говорит начальник управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ньорадзе.
Сегодня 8, 9, 10, опять мы ожидаем осадки, и местами возможны сильные осадки, град, и во время грозы, шквалистое усиление ветра кратковременное. Вот, 11 числа уже улучшится погода в Западной Грузии и Восточной Грузии. Но с 12 июня, с 12, 13, 14 опять неустойчивая погода, вот временами дожди с ветрами и с местами с интенсивными осадками.
Об этом также проинформированы все муниципалитеты, которые затронет стихия, заявила Светлана Неорадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил кандидатуру польского дипломата Павла Херчинского на должность главы представительства ЕС в Грузии. Херчинский в настоящее время является главой Генерального директората Службы внешних действий ЕС по политике безопасности и обороны и реагированию на кризисы. Он также был послом Польши в Комитете по политике безопасности. Кроме Херчинского, Боррель выдвинул кандидатуры глав еще 39 делегаций ЕС. Они будут официально утверждены после получения соответствующего согласия от принимающих стран. Карл Харцель сменил Яноша Хермана на посту посла ЕС в Грузии в 2018 году. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев обратился сегодня к парламенту с предложением рассмотреть кандидатуру Константина Джусоева на должность председателя правительства. Об этом сообщает агентство РЕС. Константину Джусоеву 54 года. В 1989 году он окончил Цхинвальский филиал Грузинского политехнического института по специальности технологии металлорежущих станков и инструментов. Джусоев был гендиректором строительной компании ООО «Приличный». С 2011 года возглавляет строительную компанию «Мегаполис». Компания Джусоева принимали участие в строительстве ряда объектов в Цхинвале. Бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен вновь признал, что Запад ошибся, когда не сумел достичь консенсуса по принятию Грузии и Украины в альянс. В интервью изданию Foreign Policy Расмуссен указал на две ошибки – решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году и слабые санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году. Андерс фон Расмуссен был премьер-министром Дании в 2001-2009 годах, а с 2009 по 2014 годы занимал пост генсека НАТО. НАТО, пишет агентство «Новости Грузия». «Я думаю, нам нужно извлечь уроки из истории. Умиротворение диктаторов не может привести к миру. Это ведет к войнам и конфликтам, потому что они уважают только язык власти, силы и единства», — сказал Расмуссен. Ранее Расмуссен также заявлял, что альянс должен был представить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году. Народный защитник Грузии считает необоснованным решение суда по делу бывшего гендиректора Рустави-2, ныне руководителя оппозиционного канала Мтавари Ники Гварамия, и призывает президента Саламы Зурабишвили помиловать его. Как пишет агентство «Новости Грузия», народный защитник указывает, что суд не стал рассматривать вопрос о допустимости начала уголовного преследования из-за отдельных решений медиа-менеджера, несмотря на соответствующие рекомендации аппарата. Омбудсмен обращает внимание на то, что при рассмотрении фактических обстоятельств дела суд опирался только на сведения, полученные путем скрытой аудио- и видеозаписи. Как сообщает агентство «Новости Грузии», телекоммуникационный холдинг «Вион» продал свою дочернюю компанию в Грузии бывшему местному партнеру, бизнесмену Хвичи Макацария. Стоимость сделки составила 45 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте компании. Как отмечается, продажа активов соответствует давним, амбициям «Вион» по упрощению структуры группы.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Фашистское ли государство Россия? В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» известный американский историк Тимоти Снайдер ответил на этот вопрос утвердительно, чем вызвал оживленную полемику экспертов, журналистов и читателей. Чего в этом определении больше – публицистики, политики или науки? Как выглядит фашизм сегодня? И если это не фашизм, то что за модель власти сегодня в России? Эти и другие вопросы Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями, директором Московского информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умламден.
Андреас, у меня к вам очень простой вопрос. Вы согласны с Тимоти Снайдером?
Что касается вот классификации России как фашистской, ну я вот, как и сам Снайдер, несколько поменял свое мнение. Раньше были уже дебаты касательно этой классификации. Тогда Снайдер указывал на фашистские тенденции, но все-таки не употреблял вот этот термин фашизм. Сейчас он перешел все-таки к этому термину. Я думаю, что сейчас имеет определенный смысл обсуждать, стоит ли этот термин применять к России касательно официальной российской программы касательно Украины. Потому что там встречаются, с моей точки зрения, вот идеи очищения, новорождения, которые напоминают действительно фашистскую идеологию. И что тут важно во всем этом, это что в официальной риторике Украина не рассматривается как другое государство или как чужая страна. Она воспринимается как часть России, которая должна быть очищена, заново рождена, возрождена в каком-то новом виде. Я пока не знаю, стоит ли это классифицировать как фашизм, но это не просто колониализм или империализм. Я считаю, что для этой части российской идеологии вот этот термин фашизм может быть с какими-то уточняющими спецификой можно применять.
Александр, я как раз хотел бы с вами вернуться к некой чистоте эксперимента, да, чистоте вопроса, потому что вы и до Украины занимались исследованием этих, пока не буду называть каких, мы это определение потом подберем, но вот этих вот радикальных, скажем так, движений. Но фашизм уже не появляется за одну ночь с 23 на 24 февраля. До 24 февраля могли мы говорить о том, что в России есть основания говорить о том, о чем говорит господин Снайдер?
С моей точки зрения, нет. Мне кажется, что фашистским путинский режим ни в какой момент нельзя было называть. А потому, в первую очередь, что, хотя его можно назвать националистическим, он никогда не был революционным и мобилизационным. Даже наоборот, скорее. Задача была некая демобилизация общества. Поэтому у нас, конечно, были фашистские в том же понимании, которым мы с Андреасом пользуемся, течения в стране. Можно ли сказать, что официальный язык сейчас заимствует что-то оттуда? Ну, наверное, можно. Это, собственно, всегда происходило. Но вот эти заимствования, они все равно делаются с позиции сверху. Власть отбирает из разных идеологических источников то, что ей нужно для той рамки, в которой она сама готова действовать. Она не готова себя вписывать в рамку, которую кто-то для нее нарисовал. Поэтому она и не впишется в те идеологии, которые для нее выстраивают внизу талантливые писатели вроде Дугина или Проханова.
Да, искушения все понятны. Все мы выросли на кино про фашистов, про войну. А система образов очень близка, и у оси зла Гитлер, он просто где-то на самом-самом краю. Но нет ли здесь какой-то ловушки, в которую мы можем угодить, какой-то ловушки упрощения?
Да, безусловно. Мне кажется, что то, что в последнее время пишет Снайдер, это скорее такая политтехнология в действии. Противника назвать самым страшным словом, какое есть в политическом языке, для того, чтобы обеспечить максимальную мобилизацию против этого противника. Не обсуждая вопрос, кто там против кого должен мобилизовываться, я должен сказать, что для анализа это неправильно. Соответственно, лучше бы понять все-таки, что это такое. Как можно описать поведение путинского политического режима в России внутри до 24 февраля, после 24 февраля, оно, несомненно, меняется. И действительно, Андреас прав, очень интересно обсудить, как надо понимать, на самом деле, политику по отношению к Украине. И тогда мы можем, конечно, найти сходство с тем или с этим, но в целом я скажу, что трудно ожидать, честно говоря, что там, в 20-х годах 21 века будет политический режим, который прям похож на режимы, которые сформировались за 100 лет до этого.
Где проходит грань между фашизмом и вот захватнической войной? И захватнических войн же, в общем-то, было много и до, и после.
Во-первых, я Александром согласен, что для всего российского режима этот термин скорее может привести в заблуждение. Генезис этого режима, он совершенно другой, чем режимы фашистской Италии или нацистской Германии. То, что касается внутренней политики, это такой ретроградный, реакционный, реставрационный режим. Там этот термин фашизм скорее не подходит, потому что там не пахнет революцией, мобилизацией, там нет этого идеи новорождения. Там скорее идея о том, что, в принципе, с Россией все нормально. Ее нужно просто вернуть неким ее началом, нужно как-то сохранить преемственность Царской империи, Советским Союзом, и тогда все хорошо. Я уже принимал участие в ранних дискуссиях, в частности, с Александром Мотель, Меркелем, который был наиболее настойчивый в применении этого термина для России уже до 24 февраля, который имеет просто дефиницию фашизма, что это авторитарный режим с диктатором и культом личности. И проблема с этой дефиницией – это то, что тогда очень многие режимы новейшей истории подходят под этот термин. Он, вот, например, Мотель недавно назвал кемалистскую Турцию фашистской. В сравнительной фашистологии, если так можно это назвать, там были, скажем, дискуссии вокруг Испании под Франко или Аргентина под Пероном или там милитаристская Япония. Там есть дискуссии, насколько там применимы вот эти термины.
А каковы критерии? На основании каких формул мы это все обсуждаем?
Ну, это, в принципе, каждый сам себе может придумать. В том-то и проблема, что фашизм — это просто сколько там, 7 букв, все. Как вы это будете определять, это ваше решение. Это нельзя научным путем решить. Это, в принципе, договоренность между людьми, которые обсуждают это, и это важно для коммуникации, это тоже важно для познания, для герменевтики, для сравнения, чем можно что сравнивать. Но это договоренность. Я вот придерживаюсь вот этой дефиниции Роджера Гриффина, который это называет фашизм — это революционный или палингенетический так называемый ультранационализм. И палингенезис — это, ну, идея новорождения нации. И этой идеи нового рождения России этого нет у Путина. Вот эта идея, концепция, она вот применима для Украины. И объективно это, конечно, имперская программа, это колонизаторская программа, но проблема в том, что сами эти империалисты, они не рассматривают Украину как колонию. Украина — это часть России, это не что-то чужое, это наша территория. И мы там хотим провести очищение, новорождение этой части России. Да? И если по этому пути идти, тогда задается, по крайней мере, для меня вопрос, а стоит ли тут это связывать как-то с фашизмом? И там есть терминология, логически даже некоторые совпадения, скажем, с тем, что Александр Дугин писал об Украине еще в 90-х годах в основах геополитики.
Александр, может быть, с новорождением проблемы, но «Встать с колен», «Make America Great Again» — это тоже какие-то, по-моему, формы немножко новорождения. Но есть ли какие-то вещи, которые нам позволяют типизировать подобные режимы, уже сейчас не связывая, не будучи заложниками своих знаний о том, что было 100 лет назад?
Мне кажется, что существует некая трансформация политического режима российского за последние 20 лет. Эту трансформацию надо как-то описать. Когда были первые годы путинского правления, никому даже в голову не приходило называть его такими резкими словами. Тогда это все совсем не так называлось. И воспринималось тоже в основном не так. Это был там мягкий авторитаризм, это было выражение консервативная модернизация, как сейчас помню, еще что-то. Что-то изменилось за эти 20 лет. Соответственно, как мы можем эти изменения понять и что здесь произошло, может быть, именно в связи с Украиной? Политический режим в нулевые годы был подчеркнуто неидеологичным, мы это хорошо помним. Он дистанцировался от всякой идеологии. Были, конечно, вот эта символическая там триада, ссылающая ко всему российскому прошлому разом, и как бы подводящая черту под идеологическими дискуссиями. Мы наследники всего, всей российской истории, и давайте закончим на этом. Такова была позиция власти. Но примерно с 2012 года, когда возникла необходимость как-то мобилизовывать поддержку населения против позиции, вдруг поднявшись, вот тогда начался какой-то идеологический сдвиг. Куда он происходил? Он происходил в сторону некой формы национализма, скажем так, пока предварительно, и в сторону того, что у нас принято называть защитой традиционных ценностей. То есть некий подчеркнутый консерватизм, в первую очередь моральный консерватизм, как основа идентификации политического режима. Кто мы такие? Мы та страна и то государство, которое готово во всем мире защищать некие ценности. То есть у политического режима появилась идеологическая основа. И она, конечно, с годами трансформировалась и заметно усилилась, конечно, если сравнить то, что было в 2012 году, и то, что сейчас. В частности, это касается того, как понимается национализм. Слово «национализм» не используется как самоопределение. Очень редко. Были случаи, но редко. На самом деле, потому что оно слишком нагружено негативно в русском языке, и им неудобно пользоваться. Но от этого смысл куда-нибудь девается. И вопрос в том, что это за национализм такой. Вот можно посмотреть на как раз на примере отношения сегодняшнего уже отношения к Украине. На самом деле, я вот тут с Андреем не согласен. Есть разные позиции. Есть позиция, что нет никакого украинского народа. Это часть русского народа. Это западная окраина. Ну, это те же русские люди, которые заблудились под влиянием нацистской, сколько бандеровской пропаганды. Ну, вот так вот это объясняется. И это типичная этнонационалистическая позиция. У нас есть единое этническое тело, мы должны восстановить его единство. Ну, не знаю, аналогия, допустим, ну, более мирная, конечно, это то, как руководство Республики Татарстан билось в свое время за то, чтобы не признавать крещенов отдельной этнической группой впереди, потому что это разрывает единое тело татарского народа. Вопрос исключительно был в дефиниции, да, кто как хочет это определить. Но для них это было важно, там, ну, по определенным причинам. Это один подход. Но есть другой подход, в котором украинцы остаются отдельным народом, который должен входить, тем не менее, в империю в качестве младшего брата. Потому что империя – это, в принципе, образование, в которое входят разные народы, которые могут даже по-разному управляться. Они, в конце концов, даже не обязаны входить в одно государство формально, потому что могут быть, ну, государства-сателлиты. Ну, не знаю, там, Южная Осетия не входит в Российскую Федерацию, но всем понятно, что она входит в эту имперскую конструкцию. И никто не говорит, что осетины – это такие заблудившиеся русские.
То есть это конфликт двух старых начал – националистического и имперского, собственно говоря.
А это оба националистические. Просто это два разных национализма. Мы понимаем, что чистых форм национализма не бывает. Они все смешаны. Это, вот, ну, я специально так просто разделил на два. Но вообще-то, если мы возьмем много-много высказываний официальных лиц, мы найдем практически любые смешения вот этих двух подходов. Есть ли здесь в самом деле призыв породить некий новый русский народ? Вот это революционное рождение, перерождение там нации, это открытый вопрос, не очень понятный. Потому что вот если считать, что до сих пор русский народ это были, ну не знаю, в старой классификации великороссы, а малороссы, значит, не входили в этот русский народ, а теперь их надо включить в этот русский народ, то это будет, конечно, изменение. А если считать, что они и раньше были русским народом, то это возвращение к корням.
Андреас, мы говорим о внешних проявлениях, о явлениях. А я бы хотел поговорить немного о внутренних. Что здесь первично? Насколько здесь важно устройство? Скажем, вот в России мы видим экономика, условно говоря, олигархическая, да? А в Беларуси она мобилизационная. Насколько это важно для понимания устройства такого государства?
Я бы сказал, это скорее вторично. В этой интерпретации фашизма, которой вот я пользуюсь, вот Гриффина, там изначально идет идеология, под которая потом старается воплотить какое-то государственную систему, и название одной из классических книг более старого эксперта по фашизму. Фашизм – это как раз идеология тоталитаризма. А. Джеймс Грегор был такой американский профессор Беркли, который написал книгу об итальянском фашизме, где он вот назвал фашистскую идеологию как идеологию тоталитаризма. И он поэтому и потом считал, что сталинская Россия и сталинский Советский Союз и коммунистический Китай – это тоже, в общем-то, фашистские государства, потому что вот они тоже тоталитарные, и у истоков этого тоталитаризма только может быть фашистская идеология. Я так не считаю, хотя я не знаю, как я уже долго не был в России, может быть, я уже потерял связь и знание вот того, что происходит внутри России, но этот, скажем, тоталитарный элемент, он усилился. Наверное, Россия еще не тоталитарное государство, но вот после оранжевой революции появляется сначала, я бы это назвал такой паратоталитаризм, вот эти движения там наши, Молодая гвардия, Russia Today, и так далее. То есть такие квази-мобилизационные, пропагандистские, квази-тоталитарные, паратоталитарные признаки, которые не, конечно, привели к тоталитаризму в России, но вот за последние три месяца, конечно, вот этот все-таки тоталитарный элемент, он усиливается, да, что и репрессии стали более жесткими, унифицирование общества более жесткими, вот эта государственная мобилизация, движение Z и так далее появляется. Я бы не стал все-таки Россию называть сейчас тоталитарной, но я бы тоже не стал ее называть не тоталитарной. Она может быть такая полутоталитарная сейчас. И движется, наверное, скорее всего, вот в сторону дальнейшего ужесточения. Но я не думаю, что, в общем-то, для тоталитарного режима обязательно нужна фашистская идеология. Она там разные, для этого разные идеологии годятся. И для внутренней политики России это скорее вот, ну, вся такая идеологическая смесь из сталинизма, славянофильства, евразийства и так далее. Это не фашизм, но вполне достаточно, чтобы вот оправдывать такое все более жесткий авторитарный режим, который переходит уже частично грань к тоталитаризму.
Ну, как раз Андреас Александрович подвел меня к этому вопросу, который я хотел вам задать. В 1945 году, как бы, удалось избежать этого вопроса, во что может эволюционировать режим Гитлера, да? Но сейчас, боюсь, мы этого вопроса избежать не сможем. И чем бы ни кончился на Украине, этот вопрос будет актуален и дальше. Во что будет эволюционировать такой режим в России?
Знаете, сложновато, говоря, на него ответить. Да. Я бы сперва поспорил немного вот с Андреасом по поводу мобилизации. Мобилизация действительно ключевой признак тоталитарного общества. И у нас, при том, что сверху постоянно усиливается контроль, и в самых разных сферах это чувствуется, конечно. А вот мобилизации снизу, наоборот, совершенно нет. И ее становится все меньше. Ну, для сравнения просто. 2014 год, сегодня. Да, в 2014 году множество людей ехала воевать из России на Донбасс, я имею в виду на стороне ДНР и ЛНР, совершенно добровольно. Сейчас туда так называемые добровольцы – это люди, за которые за очень хорошие деньги нанимаются фактически во что-то вроде ЧВК. Это никакое не добровольчество. Добровольцев там, ну, буквально их можно штуками исчислять. В 2014 году было заметное движение в обществе в поддержку. В каком смысле заметное? По телевизору всегда есть, найдется, что показать, это не проблема. Но действительно были какие-то митинги в поддержку, битва за Донбасс, еще что-то такое, движение антимайдан. А потом, между прочим, государство наше решило, что все это лишнее, и прекратило всю эту активность снизу, просто в директивном порядке. А сейчас то ли и активность не возникла, то ли она была пресечена, опять же, на корню администрации президента.
Эти отличия – это параметр времени, параметр общества или параметр идеи освобождения Донбасса и Крыма? Это была одна идея. Украина пахнет совсем по-другому. Действительно, даже у самых убежденных сторонников спецоперации, я думаю, что есть ощущение сходства, о котором им говорят. Вот это отличие не принципиально в данном случае?
Может быть. На самом деле мы толком этого ничего не понимаем. Мы видим, что этого массового энтузиазма нет, при том, что, в принципе, люди в вопросах, как известно, охотно говорят, что да, мы либо активно одобряем, либо, ну, наверное, так правильно, ну, что-то как пассивные формы одобрения высказывают. Но реально активной деятельности какой-то, на уровне, я имею в виду, не участие даже в войне, а просто какой-то публичной деятельности, ее почти не видно. От того ли, что люди не очень-то хотят поддерживать такую какое-то сомнительное мероприятие, которое объявили, очевидно, как, ну, маленькую победоносную спецоперацию, она сразу оказалась не то ли от того, что просто пассивность в обществе настолько выросла, что в том числе в кругах, поддерживающих, в принципе, политический режим во всех его начинаниях, люди готовы поддерживать это только чисто пассивно, на уровне там поставить лайк и все, больше ничего не делать. У меня вообще такое ощущение, что в чем действительно очень сильно преуспел путинский режим за 20 лет, это в какой-то масштабнейшей просто демобилизации общества в политическом смысле. Даже более успешное самостоятельное движение, скажем, сторонников Навального, да, оно производило сильное впечатление, но это сильное впечатление производило на фоне просто общего безрывья. Мы видим, насколько быстро оно сошло со сцены в прошлом году. В принципе, так не должно случаться с самостоятельными и развитыми политическими движениями.
Это защитная реакция общества или, наоборот, готовность стать таким, каким его захотят вылепить?
Это все одно и то же. То есть человек готов приспособиться к существующим обстоятельствам. Ну, собственно, все мы в какой-то степени готовы приспосабливаться к обстоятельствам. Это человеческое свойство. Вопрос в том, что пассивные методы пособления, они доминируют. Это, ну, давно известно социологам вообще про российское постсоветское общество, что люди не очень-то активны. И как экономические агенты они не очень активны, и, ну, тем более как политические агенты. Вот этот недостаток, он прогрессирует. Как этого добиваются или это само происходит, это интересный вопрос. Но это означает, в частности, что политический режим, строго говоря, не нуждается даже в сильных репрессиях. Ему некого так сильно подавлять. То, что, тем не менее, это время от времени происходит, как, скажем, массовые просто административные дела там тысячами, да, за дискредитацию армии, начиная вот с апреля, когда эта статья появилась, это, ну, видимо, какое-то рефлекторное действие. Собственно, можно было уже перестать. Уже нету митингов никаких, да, есть только одиночные пикеты, казалось бы, ну и выходят люди на пикеты, кому-то мешают. Но есть какие-то рефлексы у правоохранительной системы, они тут тоже важны. А в принципе, режим может, в принципе, не становиться жестче, ему даже не нужно. Но он все равно становится, потому что его несколько несет. И это относится и к идеологической конструкции. Это связанные вещи. То есть силовики своей активностью, которую они не могут остановить в каком-то смысле, подпитывают необходимость идеологической поддержки, идеологическая раскрутка подпитывает силовые действия, я имею в виду внутри страны. Этот процесс движется вперед все время, хотя в нем, строго говоря, для, вот как мы раньше считали, основной задачи сохранения власти, нет даже необходимости.
Гостями некруглого стола у Вадима Дубнова были Андреас Умланд и Александр Верховский.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». И последний материал нашей программы. Референдум как долгоиграющая политическая история. Кто и когда к нему прибегал. Это и многое другое в обзоре юго-осетинской прессы, который в Цхинвали подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о теме референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Как напомнило издание, у этой идеи есть целая история. Референдум проводился и планировался множество раз. Впервые воля граждан Южной Осетии по этому вопросу прозвучала 19 января 1992 года. В тот день был проведен референдум по двум вопросам – создание независимого государства и последующее его вхождение в состав России. Более 99% населения проголосовали «за» по обоим вопросам плебисцита, напоминает еженедельник. Референдум по статусу Южной Осетии вновь провели 12 ноября 2006 года, в один день с выборами президента. Но автор считает, что на этот раз референдум назначили с целью обеспечения высокой явки. Дело в том, что выборы президента, назначенные на 12 ноября вместе с референдумом, были де-факто безальтернативными. Трое участников президентской гонки, составляющих альтернативу действующему на тот момент главе государства Эдуарду Кокойте, считались техническими кандидатами. Для них, как тогда шутили в народе, главное была не победа, а участие. Поэтому существовало опасение, что избиратели, понимая очевидный исход голосования в пользу необычайно популярного в те годы Эдуарда Кокойте, попросту не придут на избирательные участки. В следующий раз тема референдума актуализировалась в 2014 году. 6 января партия «Единая Осетия» через СМИ обратилась к действующему тогда президенту Леониду Тибилову с призывом провести референдум по вопросу о воссоединении Севера и Юга Осетии в составе России. Однако Леонид Тибилов охарактеризовал данную инициативу с референдумом, озвученную политической партией «Единая Осетия», как попытку пиар-акции, направленной на привлечение внимания избирателя в преддверии парламентских выборов. И в октябре 2015 года сам назначил проведение референдума. В этот раз по устоявшейся схеме против выступил Анатолий Бибилов, который занимал тогда кресло спикера парламента. Он посчитал, что один человек, будь он даже президентом, не имеет права выступать от имени народа в таком вопросе, как определение будущего страны. Еще через год, 27 мая 2016 года, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов обнародовали совместное заявление, в котором заявили о проведении референдума после президентских выборов 2017 года. Однако о референдуме не вспоминали до марта 2022 года. Но это уже другая история, завершает «Республика». Газета «Южная Осетия» публикует комментарий заместителя председателя комитета геологии, экологии и природопользования Алана Харебова. На пресс-конференции он заявил об опасности остаться без реки Большая Ляхва. Речь идет о несоблюдении экологических норм компаниями, занимающимися добычей песчано-гравийной смеси в русле реки. Такое безответственное отношение к окружающей среде может иметь необратимые последствия. Сильно страдает флора и фауна реки. Более того, нужно помнить, что через территорию Южной Осетии проходит Гагра-Дзаусский тектонический разлом. Если мы не будем соблюдать экологические требования, то дно реки может истощиться, и Большая Ляхва в таком случае уйдет в этот разлом, сказал он. Для выправления ситуации природоохранное ведомство уже аннулировало лицензию целого ряда фирм по добыче песчано-гравийной смеси, не соблюдающих установленные требования. Однако некоторые из них и после этого продолжали работать. Харебов вместе с тем рассказал о многих альтернативных способах добычи песчано-гравийной смеси в Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев размышляет об отличиях между спецоперацией и принуждением. Имеется в виду операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году и спецоперации в Украине в 2022 году. Блогер отмечает всеобщую тенденцию среди западных политологов и экспертов связывать эти два понятия в одну цепь. Суть заключается в том, что, цитата, «именно слабая, лишенная жесткого осуждения реакция западноевропейских политических лидеров на действия России в Грузии и в Южной Осетии подвинула Путина без малого полтора десятка лет спустя вторгнуться в Украину», разъясняет Парастаев, и не соглашается с этим. В нашем случае пылающие и погибающие в ночь на 8 августа под обстрелом систем залпового огня и тяжелой артиллерии город, наводненный на утро грузинскими танками и БТРами, которые, кроме обстрела жилых районов, штурмовали еще и базу миротворцев, находящуюся в Южной Осетии по российско-грузинским межгосударственным договоренностям под эгидой ОБСЕ. Ситуация на 24 февраля в ДНР и ЛНР была иная, возможно, еще более критической. Но то, что уж точно можно сказать, она была иная, чем в нашем случае, поэтому сравнивать их, упоминать как события одной цепи, просто неправильно. Идет вразрез с элементарной логикой, считает он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Буджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.